Вот. Поэтому придется нам только читать наиболее выдержанным, достойным, крепким ребятам, которые смогли победить абстиненцию и головную боль с утра. А вот Оля добавляет, что есть еще, возможно, крепатура после танцев. Вот. Ну, каждый по своему. Вот. Как-то, думаю, читать, получается, нужно... Ну, планировал читать какую-нибудь серьезную лекцию. А смотрю на вас и проецирую такую вот, ну, несерьезность, усталость, невыспанность. И вот даже растерянность. Ага, у нас, по-моему, спасли второй микрофон. Вот.
Раз,
два, три, четыре, пять. Это потише работает. Я думаю, это как раз лучше будет. Вот. Мы пытались ориентироваться по поводу того, какие вещи стоило бы сказать во время этой лекции. Ну и то, с чего мысли... Ну, понятно, что мысли о лекции зарождаются на тренерском сборе. И каким-то образом делается попытка свести воедино все то, что... Все те процессы, которые на группах идут. Иногда это получается, иногда не получается. Иногда бывают просто такие какие-то вещи, которые интересны для лектора. Вот. И для меня этот интенсив характеризуется, ну, как бы есть какая-то обычная вещь, да, то, что касается индивидуальной жизни людей, которые сюда приехали, индивидуальных каких-то сложностей, ну, интересов, не безразличий. Вот. И плюс к этому есть какая-то, ну, ситуация, в которой мы все оказались на Украине. Вот. И в этой ситуации, в принципе, кто-то в большей степени оказался, кто-то в меньшей степени оказался. Но характеристика этой ситуации является то, что вызовы окружающей среды, они чрезвычайно интенсивны. И в этом смысле, каким-то образом, с этими интенсивными переживаниями, с этими интенсивными стимулами, их каким-то образом нужно встраивать в собственную жизнь. Ну и, наверное, самая первая реакция наша, ну, на какую-то гиперстимуляцию, она детская. Ну, найти какого-то другого человека, который бы каким-то образом регулировал стимуляцию окружающей среды. Вот. Ну, отсюда довольно много вещей, которые звучат в группах, и в тех, которые я был, и в тех, которые коллеги говорят. Это всякие желания в сторону материнской фигуры. Ну, как этого персонажа, который фильтрует вот этот вот малопонятный окружающий мир, убирая, ну, какие-то избыточные стимулы и оставляя, ну, те, с которыми там ребенок может справиться.
И, в принципе, сам по себе этот феномен ничего такого страшного в себе не заключает. Потому что даже в более спокойное время мы иногда попадаем в ситуацию, когда нам нужно, чтобы появился кто-то, как у Карлсона малыш, и стал нам родной матерью. Другое дело, насколько долго мы остаемся в этом положении, какая нам попадается мать и чего мы от нее ждем. Мой слово еще одна из таких линий под тем нашей лекции, это будет про несовершенство, про неидеальность. Неидеальность матери, неидеальность терапевта, неидеальность клиента, супервизора. Ну, тренер, конечно, не подходит, но идеальность. Потому что ожидания, которые мы проецируем иной раз на терапевта, они правда запредельны. Ну, почему тема мамы, она является такой символичной? Потому что очень часто, когда всплывает эта тема, это не обязательно про вот именно маму, вот эту Марию Петровну Иванову, которая родила меня много лет назад или недавно и так далее. Эта тема может заключать в себе очень разные оттенки и аспекты. И поэтому, ну, как-то жахаться терапевту сразу, когда, ну, предъявляет ему эту тему, а если предъявляет систематически, так вообще противно. Но я думаю, не стоит. Здесь, может быть, был уместен бы такой исследовательский, какой-то детективный этюд по поводу того, что за этой темой стоит. Потому что это может оказаться и о безопасности, может оказаться и о безопасности. Это может оказаться о невыраженных чувствах. Это может оказаться о отношениях с мужчинами. Это может оказаться о своих отношениях с собственными детьми. О разных вещах. Но еще, наверное, один важный момент, что кроме того, что за этим какая-то потребность клиента скрыта, еще очень важно помнить, что потребности наши бывают двух видов. Выделительная и поглотительная. И, к сожалению, очень часто не так просто понять. Ну, например, я могу бегать по подругам, по интенсиву, по терапевтам в группе и требовать тепла, поддержки, признания, и не сразу мне придет в голову, что по факту я могу быть переполнена этим. И когда мне это дают, взять невозможно, мало того, это раздражает. В контакте терапевта с клиентом тоже очень важно ориентироваться. Правда, клиент просит или ему надо высказать?
Ну, я бы просто чуть перешел в какую-то вторую вещь. Если брать там какую-то более позднюю вещь, ну там первая вещь, это когда есть какой-то родитель, который все это за нас делает. Вот, и мы ему как бы платим за это, ну, каким-то восхищением и ожиданием. Ну вот от мамы, как правило, ну, благодарность уже гораздо позже приходит, когда взрослым становится человек. А вот до этого наибольшая часть переживаний связана с тем, чтобы мама была рядом и все за меня как бы делала. Ну, как, соответственно, одна из первых вещей — это каким-то образом обозначать то, что мне нужно. Ну, вот это известное дело, когда, там, вот, если посмотришь на какую-нибудь маму с маленьким ребенком, а она ему там рассказывает, вот это у тебя, значит, ты, ну, тебе грустно, это у тебя животик болит, это ты, наверное, не спишь, потому что слишком много бегал там. Ну, как будто она наделяет мой мир каким-то смыслом. И в этом смысле она, правда, является всемогущей из зоны такой... Все знания, все ведения, знания как лучше, она мой мир как бы, ну, наполняет какими-то средоточиями смысла. Я знаю что-то про себя, что вот это вот переживание в теле, это, наверное, ну, там, я не знаю, я зол с точки зрения мамы, там еще что-то. И какие-то мамы попадают, какие-то не попадают. Какие-то у нас остаются вещи, которые... ну, как ближе к реальности, и те, которые, ну, мама нам впендюрили, например, что вот это вот покраснение щек и прочее, это страх. Потом, если терапевт, ну, как бы позволит себе усомниться, а расспрашивать клиента, выясняет, что вот это не страх, допустим, мужчины рядом, а совсем другие переживания.
Мама как бы выступает посредником между мной и моим внутренним миром, и между мной и внешним миром. Я ошибаюсь.
Вот. И в этом смысле, если брать какую-то такую, ну, среду, которая переполнена слишком большим количеством стимулов, то мы можем регрессировать вот, ну, в эту зону. И, соответственно, требовать от терапевта каких-то вещей, ну, как бы, примерно таких же, как от мамы в свое время хотели. Ну, например, что я вот там, как клиент, пришел к терапевту, сел напротив него, посмотрел на него, а терапевт уже должен все знать. Ну, знать там, с чем я пришел, для чего я пришел, ну, как мне этого добиться, и желательно прямо сейчас. Ну, то есть, вот, как бы, мама вещь такая очень ценная, в том смысле, что в ней есть еда. И ей для того, чтобы эту еду, ну, каким-то образом мне предоставить, в общем, немного действий нужно сделать. И в этом варианте, ну, как бы раз посмотрел ребеночек как-то пристально, с жаждой в глазах, мама раз ему сесть в рот, и он уже, ну, счастлив потихонечку. Ну, как бы это уже есть все. И ожидание подобных вещей от терапевта, ну, оно такое вот в регрессии может случаться. Вот, если терапевт попался, конечно, туповатый и угадывает плохо, Ну, еще можно, конечно, смилостивиться над ним и сказать какой-нибудь запрос. Ну, типа вот, я пришел с тем-то и с тем-то, мне вот, допустим, там, я не знаю, проблемы там с мужчиной, говорит женщина, решите ее, пожалуйста. И тут, опять же, этот терапевт, который, ну, вот так вот впадает в состояние некоторой такой растерянности, начинает размышлять, там, расспрашивать, дурацкие вопросы задавать клиенту, а как там, что за персонаж такой этот вот мужчина, что за то, что за все. Это, конечно, очень раздражает, потому что, в общем, хотелось бы, чтобы вот, если он не угадал запрос, то с момента, когда вот этот запрос ему сказали, то он сразу перешел к ясному изложению, как добиться счастья.
Это тут такая напрашивается прикольная параллель с молодой мамой. Когда рождается ребенок, первый особенно, что с ним делать не очень понятно, но очень хочется делать правильно и хорошо. Поэтому очень часто прикольно слушать разговоры молодых мам, у которых малюсенькие детки, которые обмениваются между собой, ну, всякими там такими научными, психологическими и другими такими штуками. Одна воспитывает его по японской системе, к примеру, а другая с этим, может быть, не очень, зато кормит его исключительно по там чему-то, по другой какой-то системе. Ну, в общем, по факту это все от тревоги, потому что хорошей мамой быть хочется, надо, а каким образом неизвестно, и тогда приходится очень стараться, выкаблучиваться, вычитывать, искать в интернете и так далее. И очень важно держать лицо. Ну, чтобы все видели, что я своего ребеночка люблю и рощу так, как никто никогда не ростит. А по факту, ведь если так опуститься немножко, то для того, чтобы установить нормальную связь с ребенком, надо совершать ошибки. Но хотя бы для того, чтобы по его отклику понять, что ему подходит, а что ему не подходит. Я думаю, точно так же и терапевты, особенно те, кто первый раз, или, ну, правда, те, у которых есть очень много желания сейчас поддержать другого, ну, учитывая непростые наши, в общем-то, условия, очень, ну, могут, правда, бросаться в, ну, такое старание. Я так слышала в группах какие-то такие глубокие диагностические тирады про клиента, и так сидела и думала, боже мой, я, наверное, здесь и за семь не смогу сложить такую четкую картину по всем, в общем. Динамическая концепция личности учтена, значит, формы сопротивления зафиксированы и так далее. Вот это интересно, что от тревоги и от желания чего-то сделать хорошее мы очень часто общаемся не с клиентом, а с его образом. Ну, в общем-то, и наоборот, мне хочется, наверное, еще тут напомнить терапевтам, что то, что с вами делают клиенты, обижают, унижают, обесценивают, как там еще говорят. В общем, вы поняли. Это, ну, точно не адресовано лично вам, потому что иногда очень трогательно видеть, как вроде это воспринимается в самое сердце. Ну, приехала клиентка из далекого города для того, чтобы именно меня умандюрить во время терапии. Но это вряд ли. Поэтому тут точно было бы полезно посмотреть, что за человек перед вами. И зачем ему, незнакомого совершенно ему человек, но знакомого 3 дня, но так, например, настойчиво обесценивать, что таким образом он делает. Это точно не личное послание.
В этом смысле самая такая опасная штука для молодого терапевта и для более позднего, и для совсем старого терапевта, это конкурировать с мамой. Ну, в том смысле, что мы просто не справимся. Ну, мы не способны поддержать такую иллюзию, потому что мама такая всемогущая, только глазами, ну, совсем маленького ребенка. Вот он по глупости своей думает, что всемогущая, потому что он, ну, гораздо-гораздо менее, ну, подготовлен к жизни.
И то недолго.
Да, потом разочаровывается рано или поздно. Вот. А как бы алчущими не были наши клиенты, они все равно взрослые люди. И в этом смысле опасность для терапевта не в том, что он хорошо, там, хуже или как-то работает, а очень большая опасность — это взять на себя, ну, какую-то роль, которую изначально, ну, проигрыш. В этом смысле то, что оказывается для терапевта чрезвычайно ресурсным, если он может себе это позволить. Это, ну, в течение какого-то времени позволит себе право на растерянность. То есть растерянность — это для терапевта одно из самых, ну, как бы сказать, страшных и одновременно самых ценных переживаний. Ну, растерянность, кажется, что, ну, многие терапевты говорили, ну, начинающие о том, что вот я растерялся. И для терапевта это, ну, как будто синоним того, что там, ой, я растерялся, потерял терапевтическую позицию. Сразу же. Ну, и, соответственно, мгновенно за этим там ощущение стыда там, и так далее, не дай бог клиент догадается, что, ну, ну, известно, я думаю, каждому из нас переживание. Но вот получается, растерянность — это, в общем, чувство, которое символизирует, наверное, как бы сказать, потребность в ориентировке. И способность выдерживать растерянность дает нам то время, которое необходимо для того, чтобы сориентироваться в ситуации, в другом человеке, в соотношении того, кто я и кто этот человек. В общем, растерянность – это то переживание, которое помогает что-то найти. И если я достаточно долго могу позволить себе такую роскошь, что у меня есть масса энергии для того, чтобы дополнить картинку до целого. Ну, например, если мне клиент говорит про сложности в женско-мужских проблемах, ну, в отношениях, хорошо бы у него, например, там, из растерянности спросить, а у тебя сейчас отношения есть или ты о прошлом? Вот. А хорошо бы спросить, если отношения есть, то с кем? Ну, вот, что за человек, с которым ты в отношениях? Ну, какой он? Вот, там вы только познакомились или у вас длительный период отношений. Ну, в общем, вот эта растерянность, она требует от меня собирать детали пазла в том, чтобы это сложилось в какую-то, какую-то картинку, какой-то образ, какое-то представление. Растерянность дает кучу энергии, она просто меня, ну, как бы вынуждает вот эту мозаику собирать.
И я думаю, что растерянность – это как раз очень важная такая штука, которая может реализовываться, вот эти пазлы, которые собираются, через очень простые вопросы. Ну, потому что для того, чтобы в рассказе клиента сориентироваться, можно промахал какую-то маленькую деталь, и от этого в этом пазле где-то какое-то очень темное пятно. И растерянность нарастает, но для этого же нужно что-то позволить себе сказать. «Слушай, а я не поняла вообще». Ты вот там говорила про первого мужа, или ты говоришь про папу, или что это вообще был за эпизод? Вопросы очень простые. И тут же опять засада. Терапевтические вопросы должны быть непростыми. Они, каждый вопрос – это интервенция. Они должны быть умными. Их список не должен истекать ни на секунду. Потому что если я, упаси Боже, слушаю клиента, и у меня не родился очередной вопрос, похоже, моя терапевтическая позиция под сильной угрозой. А это может оказаться ситуация обратная, когда с этого момента эта терапевтическая позиция как раз и возвращается. Если про аналогию между мамой и ребенком, да, то можно функционально чего-то делать, он одет, обут, накормлен, и все с ним хорошо, а он паразит, плачет. И что делать, непонятно. Может быть, это первый момент, когда маме придется на него посмотреть. Я не имею в виду буквально, а вообще как к нему прислушаться. Поэтому такие паузы, которые окрашены растерянностью, кстати говоря, смущением, про которое тоже, оно тоже впало в немилость, они, мне кажется, очень ценны для терапевтического контакта. А смущение тоже такая штука. Я замечала интересную вещь. Ну, может, это моя такая, мое наблюдение. Мне кажется, что люди, которые вдруг оказываются в смущении, ну, прям оказываются в нем, а не борются, они очень красивые. Они становятся очень привлекательными. Может, потому что они в этот момент, ну, когда сдались и отдались этому смущению, становятся очень равными себе, что ли. Но при этом столько усилий тратится на то, чтобы не попасть в эту засаду. И тут неизвестно, то ли потому, что мы становимся в смущении какими-то такими, правда, открытыми, чувствительными, или же потому, что мы часто путаем это со стыдом. Но, кстати говоря, если мы подвязываемся быть старательными, идеальными, правильными, то тогда стыд будет идти рядом и только ждать момента, когда бы вломиться в наш внутренний мир, и тогда привести к тому, что я разделяюсь на двух терапевтов. Один снаружи держит лицо, а один внутри тихонько плачет и говорит: когда это кончится, пошли отсюда. Ну, это касается, наверное, не только терапевтов, но и клиентов. Но вот это вот какое-то намерение держать лицо, стараться не пасть ниже какой-то планки. Я думаю, что это не только наши какие-то особенности индивидуальные. Это еще декорации времени вообще, декорации времени в данный момент. Ну, потому что такое ощущение, что если, из какого-то своего образа расслабишься и сползешь, то вдруг сползешь куда-то, где не сможешь появиться, или то место окажется не очень подходящим. Потому что очень часто, получается, тогда мы общаемся какими-то такими, масками. Поэтому паузы, сопровождаемые смущением и растерянностью, мне кажется, такие алмазики, которые мы находим в процессе терапии.
Чтобы как-то колебаться от идеи растерянности, мне кажется, важно сказать, что это некоторая такая развилка. Если я могу себе это позволить, то я вроде как раз и поддерживаю терапевтическую позицию, поддерживаю себя. И в этом смысле, если я не могу позволить себе, то я как бы себя оставляю как терапевта, лишаю вот этой поддержки. И тогда растерянность превращается в стыд. И дорожка в зону стыда. С блокировкой себя, с какой-то невозможностью никаких мыслей новых, это самое, с невыносимостью переживаний, и в конце концов со стремлением сбежать. Я, потеряв поддержку себя на предыдущем этапе, как терапевта, я и во внешнем мире ощущаю какой-то невыносимый дефицит поддержки. Там со стороны клиента, супервизора, со стороны окружающих людей в группе, такая штука. А если удается как-то признавать свое право на несовершенство, то из зоны растерянности есть другая дорожка в зону интереса и любопытства. Следующий важный ресурс терапевта это, да и клиента тоже. Если стыд это блокировка, то интерес и любопытство это как раз единственная возможность разблокировать. Мне кажется, любопытство это такое более игривое, детское, свободная, аффективная часть. И это чрезвычайно важная штука для терапевта, потому что иной раз самый идиотский вопрос, родившийся в моей голове, оказывается наиболее информативным. А самый крутой, логичный, выученный годами чтения Кохута оказывается настолько сложным и тяжеловесным, что наш клиент, кроме матерных никаких других выражений нам ответить не может. А то, что касается любопытства, в этом есть очень много свободы и игры. А вот то, что касается интереса, мне кажется, это ближе к какой-то разумной части. И здесь чуть-чуть больше каких-то гипотез, возможно, результаты могут быть, какие-то размышления. И если удается выходить из зоны растерянности в зону интереса и любопытства, то мы как раз этой ловушки идеальности, наверное, можем избежать. Мне кажется, что идеальность это, законченная фигура. Тогда, собственно, никаких процессов уже идти не может. И вот это требование от себя идеальности, это требование завершенности, и в этой точке как будто бы я и прекращаю контакт с окружающим миром. Я целостен, идеален, и тогда, собственно, обмен не имеет никакого смысла. То есть только до тех пор, пока я несовершенен, пока мне что-то нужно от окружающего мира, пока я хочу что-то ему отправить или что-то от него получить, я могу осуществлять обмен. И для меня, собственно, идеальные вещи, это, наверное, то, что финал. В лучшем каком-то случае, человек какой-то кусок жизни положил на то, чтобы там картину нарисовать. Она получилась прекрасной, но это уже финал. Если я пытаюсь сделать прекрасную картину в начале процесса, в середине процесса, то я обречен на прекращение контактирования.
интересно еще такое интересное явление, которое наблюдала я лично или слышала в рассказах. Это когда, например, терапевт, ну, который, как иногда говорят, регресснул, потерял терапевтическую позицию. Ну, там еще что-нибудь с ним случилось. Ну, скажем, замолчал снаружи. Иногда случаются чудеса, что клиент начинает говорить, наконец-то. И при этом как-то заметно улучшается. Ну, правда, у него там появляется энергия, он что-то рассказывает. У него появляется, значит, это самое, щечки у него краснеют. И терапевт всегда недоумевает, как. Мне кажется, что здесь мы на этом интенсиве, наверное, на любом, но на этом точно, попадаем, знаете, в какую ловушку. У нас, правда, друг другу так много сейчас сочувствия, желания поддержать или еще чего-то, что мы часто недооцениваем ресурсы клиента. Но терапевты настолько преданно, искренне начинают заботиться, что-то делать, поддерживать и так далее, что, наверное, таким побочным эффектом в легкой форме может быть такая вот, регрессия, в смысле инвалидизации, или в смысле чего-то такого, снижения ресурсов клиента. Но как вроде не особо поняв еще, что этот человек пережил, что он хочет сказать и так далее, мы вроде начинаем его сильно жалеть, сильно вокруг него плясать, предпринимаем к нему всяческие интервенции. Но и очень злимся, что он иногда, что самое обидное в ответ, ведь раздражается, злится или начинает обесценивать. Я думаю, что некоторый оттенок вот такого, конечно же, из лучших побуждений, как все, в общем-то, глупости зарождаются из этого замысла, да? Но надо учитывать вот эту штуку, потому что очень важно, мне кажется, давать пространство даже сильно молчащему, молчаливому клиенту. Вот ты когда говорил про любопытство, а я думала о том, что иногда любопытствующий вопрос клиенту кажется настолько неуместным. Например, сижу и смотрю на клиентку, все слышу, все понимаю, но мне почему-то очень любопытно, где она купила этот карафон. Например, имеет это отношение к терапии? Никакого. Я как порядочная женщина что должна сделать? Засунуть его куда подальше. Но даже дело не в самом вопросе или в самом сарафане. Иногда вот этот вот вопрос, не имеющий отношения, он как вроде дает этому как вот пробка, для того, чтобы любопытство дальше полилось. Да? Если мы запрещаем себе такую мелочь, и мне кажется, что вот это похоже на... мысль потеряла, что я говорила. Любопытство, я какую-то параллель проводила между тем, что когда мы сильно стараемся заботиться, про несовершенство лекции, как мне надо. Что мне скажу?
Допустим, вопрос про сарафан, он кажется совершенно идиотским, но, например, если до этого клиентка говорила чрезвычайно какие-то логичные, теоретичные, теряя всякую жизнь конструкции, то в этом вопросе про сарафан есть, наверное, что-то такое очень элементарное, жизненное, оживляющее этот диалог. И в этом смысле вопрос, конечно, не в сарафане, а вопрос в том, чтобы что-то поменять в стиле взаимодействия. И те вопросы, которые у вас дурацкие возникают, они не всегда дурацкие. Важно только понимать, для чего вы их задаете. Я еще хотел несколько слов про запрос. Сейчас очень много, может быть, запросов на какое-то такое чрезвычайно интенсивное требование от себя изменений, от ситуации изменений, от терапевта какой-то такой поддержки изменений. И в этом смысле важная штука, есть такое выражение, с которым что-то мне болтается в голове очень часто. Я все смущаюсь по поводу того, что у него недостаток только один. В том смысле, что он слишком пафосный, такое выражение. Не могу отколебаться и скажу. Есть какая-то такая описание такое полумолитвенное по поводу того, что дай мне Бог иметь силы изменить то, что я могу изменить, дай мне там, я не знаю, как это, Господи, скромности, не менять то, что я не могу изменить. И дай мне Бог отличить одно от другого. Вот здесь, мне кажется, для текущей ситуации чрезвычайно важная штука. Потому что, собственно, те запросы, которые нам жизнь транслирует сейчас, они зачастую, ну вот то, что в прошлой лекции говорилось, да, они зачастую сильно выходят за пределы возможностей обычного отдельного человека. Вот. И если мы беремся за то, что мы изменить не можем, то понятное дело, что мы погружаемся в отчаяние, стыд, бессилие, беспомощность и так далее. И мне кажется, что даже на начальном этапе контактирования задача терапевтов каким-то образом поддержать способность клиента отделять одно от другого. Ну, например, я могу там в этой ситуации, как мужчине, допустим, да, требовать от себя, там, я не знаю, пойти в армию, прекратить эту войну. Ну, понятное дело, что это бессмысленное мероприятие. Ну, там, для меня в частности. Потому что, в общем, я войну не прекращу. Я могу там как-то распорядиться собственной жизнью. Вот. Ну, и если я это типа от себя требую, я делаю свою жизнь сильно невыносимой. Потому что, собственно, моя изначальная идея, она избыточна. И тогда я обречен на какое-то то, что я взялся за то, что гораздо больше меня и соответствующие следствия. Ну, например, там, из какой-то мужской идентичности я могу думать о том, каким образом мне делать там какие-то выборы, что, где, ну, за что браться, за что не браться, там, что позволяет увеличить там семейную безопасность базовую, что ее, наоборот, под вопрос ставит. Ну, допустим, там, я не знаю, какие вещи сейчас там помогают мне зарабатывать деньги. Вот, какие вещи мне мешают зарабатывать деньги, ну и как-то влиять на безопасность себя и своих близких. Ну, в этом смысле это задача, которая, ну, соответствует моему размеру, возможностям и так далее. И вот то, за что я берусь, хорошо бы отдавать себе отчет. И в этом смысле, когда терапевту приходит клиент, его запрос не всегда соответствует его реальной витальной потребности.
Может, даже никогда не соответствует.
Ну, мне кажется, что любой запрос — это некоторый входной билет в этот, ну, диалог с терапевтом. И поэтому важно не столько бросаться сразу его реализовывать, этот запрос, сколько расспросивший этот человек посмотреть, ну, то, что его ресурсам соответствует в этой точке здесь и сейчас, что из этого, из этой темы соответствует вот этому часу терапевтическому. И, возможно, хорошо обсужденный запрос в течение часа может оказаться гораздо более важным и полезным для клиента, чем какие-то невыносимые усилия терапевта по поводу того, чтобы удовлетворить то, что выходит сильно за пределы возможностей как терапевта, так и клиента. Ну, то есть вот это стремление решить то, что клиент от нас хочет, мы можем поддержать вместо того, чтобы вот эту вот способность отделить невыполнимое от выполнимого. Мы можем поддержать его какую-то такую совершенно детскую мечту или очень жестокое требование к себе сделать то, что существенно за пределами его возможностей.
Ну да, если все обеспечивать, то я думаю, что впереди маячит очень большой список чувства вины. Там, ну вот знаете как, уже три сессии прошло с клиенткой или там с клиентом, а я пока, да, ничего пока не получилось, у клиента жизнь пока еще, ну, не изменилась. Я думаю, что стоит сказать еще о двух таких вещах. Про то, что терапевтическая, когда я работаю терапевтом в индивидуальной вот терапии, то это как-то вроде как связывается с чем-то таким профессиональным, то есть взрослым. Но в группу приду, может, могу немножко расслабиться, там посоветовать на клиента, может, и не смогу, может, там с терапевтическим лицом сидеть. Мне кажется, это какое-то такое, ну, заблуждение. Потому что если взрослость ассоциировать с ну, некоторым таким всемогуществом, то в данной ситуации, когда нашим клиентам, как, ну, условно, детям, нужны какие-то очень большие изменения, те, на которые мы не способны. Ну, это то, что, правда, то, что, ну, намного больше, чем каждый из нас, то тогда, правда, выдерживать это невозможно. И когда мы говорили вот про растерянность, про смущение, про любопытство, я не знаю, как это получается, наверное, культуральные такие штуки, но это правда, вроде такие вещи, которые дети, ну, что с детьми взять, они могут себе позволить. А взрослые не очень. Это, безусловно, искусственное разделение, но оно как-то так сидит в голове. И поэтому иной раз вот сижу я с этим вопросом про сарафан и понимаю, что если задам, то я впаду в детство, потеряю терапевтическую позицию, к примеру. И вот эта вот взрослость, профессиональность, детскость. Сейчас, мне кажется, такие интересные явления, что мы бросаемся друг к другу терминами, и не очень понятно, что за этим происходит, что это значит. Ну, например, кто-то говорит, я, как всегда, впала в слияние. На самом деле, хрен его знает, что это обозначает именно для этого человека, для этого терапевта, для ситуации с клиентом. Ну, поскольку мы ну, не видели, не понимаем, не знаем. Другой человек говорит, ну, например, что я впал в регресс. Клиенты тоже бывают очень такие заряженные терминологии. Я, говорит, регресснул сегодня там с терапевтом, поэтому ничего не получилось и так далее. Что называется регрессией? Тоже не очень понятно. А поскольку мы тут все гештальтисты, ну или почти все, стремящиеся к просветлению, да, соответственно, то не буду ж я дурой переспрашивать, а что такое слияние для тебя? А что ты называешь регрессией? Потому что это вроде как то ли экзамен, то ли я дура. А на самом деле, именно раскрывая содержание вот этих штампов, которыми мы иногда, как в карты, вот так раз перебросились, что произошло, хрен его знает на самом деле. Но это правда очень важный такой вход в любопытство, в этот вот, ну, в содержание и в переживания, которые за ними стоят. Поэтому я бы точно советовала в научных разговорах прикидываться идиотами, на какой бы, в какой бы позиции вы ни были. Потому что что называется тем или иным словом, не очень понятно. Иногда за ним очень много энергии, а на первый взгляд это просто умные фразы.
Вот, ну, там ведь много таких, правда, интересных штуковин, ну вот, которые не вошли в эту лекцию, да, ну, например, точно хотелось там упомянуть про то, что есть тема предъявления у клиента и есть тема избегания. И в этом смысле зачастую сессия заключена не в том, что нам клиент предъявляет, а в том, что было не названо. И вся эстетика этой картинки, как будто вот чего-то не хватает. Я помню, одна из клиенток описывала свою семью. Говорит, в моей семье есть старший сын, младший сын, я, собака, кошка и попугайчик. А, говорит, еще черепаха. Как вы думаете, чего-то не хватает какого-то предмета в этом описании? Вот можно дальше про семью ее расспрашивать, про жизнь черепахи. Но в этом смысле она просто по какой-то причине на тот момент персонажу в виде ну вот этого мужчины, который как-то с этим всеми семейством имеет дело, она его опустила. И черт его знает, вот в связи с чем. Хорошо бы вместо того, чтобы какую-то проекцию, там, я не знаю, мужскую обиду, вот ты мужиков не уважаешь, редиска такая, вот, спросить, ну, слушай, похоже, что-то не хватает, может быть, это что-то да значит. И в этом смысле она могла опустить, потому что с утра поругалась, она могла опустить, потому что было очень какое-то нежное, личное, интимное переживание с утра. И вот это могло быть еще почему-то. Может быть, уехала она на него злиться за то, что он ее бросил. Это, в этом рассказе она бросила его. Ну, вот мы никогда не знаем, почему вот эта отсутствующая деталь в рассказе вот, существует. Но факт в том, что эта отсутствующая деталь очень часто является наиболее важной. Поэтому кроме, ну, собственно, того, что рассказывается, вот смотрите как бы на эту целостную картину. А кроме того, бывают какие-то вещи, которые нам клиенты не говорят в связи с парадоксальностью. Ну, например, клиент говорит так завзято, с чувством, еще с чем-то, а на лице какая-то странная мимика отображается. И вот эта мимика может оказаться очень важной, если я спрошу, слушай, а что у тебя ну, там вот с лицом? А говорит, да вот я вещаю, аж самому противно уже. И тогда это тоже ведь как какое-то отражение стиля. Ну, например, я думаю, что вот такое переживание, которое, ну, типа совсем нехорошо говорит в приличном обществе, это про отвращение, например. Ну, как вот, как нехорошо. Но вообще, допустим, отвращение — это то чувство, которое ясно излагает избыток. И в этом смысле без ощущения отвращения я эту лекцию могу никогда и не закончить. И в этом смысле, как бы, удовольствие, там, интерес, азарт, смущение, стыд про несказанное, все очень хорошая штука, но постепенно рождающееся во внутреннем мире отвращение к тому действию, которым я уже сыт, позволяет мне завершить лекцию и вам уйти заниматься чем-то другим, да, избавиться от нас. В этом смысле отвращение — это то, что позволяет избежать интоксикации в конкретном контакте. И в этом смысле интоксикация ведь может быть от чего-то хорошего. Ну, бывает какая-то очень вкусная еда.
Но переел.
Да, съешь ее в 10 раз больше. И гарантированная интоксикация. Вот, с целью избежания интоксикации и уважения и поддержки отвращения можно и закончить.
Я думаю, да. Спасибо.